Я назвал эту лекцию именно за словом введения, потому что нам придется в конце мы дойдем до довольно сложных примеров, как в современных условиях работает, скажем так, то, что называется словом «зеленая биотехнология». Начать нам придется, чтобы понять, что было понятно, начать придется с базовых вещей. Двигаться от простого к сложному. Рассмотрим главную биотехнологическую проблему, которая сейчас стоит. Это производство природных белков в растениях. Сейчас это достаточно распространенная технология, которая используется широко, в том числе коммерчески. Существует довольно много компаний, которые этим занимаются. И главным образом белки эти либо медицинского назначения, либо сельскохозяйственного. Преимущество растений очевидное. Во-первых, у вас по сравнению с бактериями и дрожжами не стоит проблема культуральных сред, ферментеров, всякого рода дорогостоящего оборудования. Во-вторых, растения — это уже готовая биотехнологическая фабрика. По большому счету, если вам удастся эффективно экспрессировать белок, то главная проблема, которая стоит в зеленой биотехнологии, с которой мы потом столкнемся, это очистка. Не столько даже производство, сколько очистка белка. И обычно в стоимости конечного продукта порядка 80, а то и 90% это как раз таки стоимость очистки. Ну и наконец, если вы получаете стабильную так называемую трансформацию трансгенные растения, дальше вы с ними можете жить, в общем, передавая через семена неограниченно долго. То есть, сделав работу один раз, дальше вы прожидаете плоды. Собственно говоря, уже проблема не столько биотехнологическая, сколько сельскохозяйственная. Ну и, наконец, последний важный момент – это посттрансляционная модификация белков, которые, естественно, в растениях, не всегда, конечно, здесь надо другие стараться сказать, не всегда, но в значительной степени, достаточно часто, и посттрансляционная модификация, и укладка белков тоже зачастую напоминает то, что реально происходит у этого человека и животного. Самое забавное, с моей точки зрения, из того, что сейчас существует реально в растительной медицине, это съедобные вакцины. То есть производится какое-то растение, иммуногенный белок, который там присутствует на постоянной основе. Ну, я привел несколько примеров. Вплоть до вируса гепатита В и вируса бешенства. И здесь может показаться, что есть скрытое противоречие. Потому что если съедобная вакцина, вы едите какой-нибудь салат или даже трансгенные бананы, которые существуют и даже продаются в магазинах, едите какой-то продукт, и потом все это в желудочно-кишечном тракте разваливается на аминокислоты. Но главное преимущество заключается в том, что как раз таки не разваливается на аминокислот, и в виде устойчивых антигенных детерминов достаточно эффективно всасывается в кровь. И, скажем, если вы накормите мышку зеленым флуоресцентным белком, то вы у него в крови найдете антитела к этому самому белку. Это касается, естественно, любого белка, произведенного в растении. Желательно, конечно, чтобы при этом был съедобный сорт. Итак, по большому счету, всю зеленую биотехнологию можно разделить на стабильную трансформацию, ядерную или пластинную хлоропласт, и так называемую временную экспрессию белка. Это транзиентная экспрессия, я вам выскажу слово транзиент. Стабильная ядерная трансформация наиболее распространенный случай, наиболее коммерчески доступный, всем хороша, кроме нескольких минусов. Главный минус – это молкание генов, так называемое, посттранскрипционное молкание генов или сайленсинг, который вы, наверное, слышали. Не буду на этом подробно останавливаться. Результатом этого сайленсинга нестабильно трансформированных растений, не считая того, что экспрессированный белок может создавать проблемы при развитии самого растения, может оказаться токсичным, может быть нарушен фенотип растения и так далее. Но даже если этого не происходит, все равно любая чужеродная информационная РНК, экспрессируемая на высоком уровне, она будет вызывать реакцию сайленсинга в растении. Соответственно, как правило, выход белка будет невысокий. Кроме того, процессы довольно долгие. Например, трансгенные яблоки, которые люди тоже получают, занимают, скажем так, 5-6 лет весь процесс, весь цикл. А некоторые особенно успешные и далеко смотрящие, скажем так, яблоки получают даже трансгенные кокосовые пальмы. Но это уже процесс занимает 20-25. Тем не менее, людей это не останавливает. И, наконец, на самом деле, главная проблема с трансгенными растениями, о чем, наверное, уже телевизоры за это слышали, это проблема биобезопасности. Собственно, это даже не столько проблема, сколько, с моей точки зрения, политиканство в значительной степени. Но оно существует в каких-то странах, вроде Европейского Союза, особенно Германии, это совсем большая проблема. В каких-то странах на это, в общем, не обращают серьезного внимания, скажем, в Америке. А у нас пытаются из этого сделать политические какие-то извлечь политические дивиденды, но пока, слава богу, всерьез это не получается. Тем не менее, проблема это есть, и слово биобезопасность действует магически на многих людей. И первая проблема, это касается на самом деле не только обильной трансформации, но и любой зеленой биотехнологии. Первая проблема, с которой вы сталкиваетесь, это доставка чужеродной ДНК в растительную клетку. Не обязательно в ядро, но как в растительную клетку как минимум. Здесь есть простые подходы, которые вполне успешно работают. Самый простой подход – это обстрел растительной ткани из гидрочастицы металла. То есть есть такие пушки, происходит в вакууме удар, или частицы где-то 5-6-10 микрон, на нее сомбируется с помощью определенной технологии плазмида. Самая обычная плазмида, выделенная из Escherichia coli. Единственное требование, чтобы она была хорошо почищена. И обстреливаются листья, семидоли, обстреливаются даже суспензионные культуры растений. Да? То есть у вас поддерживаются растительные клетки не в виде ткани, да, можно на чашку клетки, и обстреливаются. И достаточно эффективно, как ни странно, это работает. То есть плазмида попадает в ядро. Если вы стреляете в лист, вы там можете получить до сотни, до двух сотен событий на лист, скажем, если вы по тому же зеленому флуоресцентному белку. Еще один способ – это электропорация протопласта, то есть растительная клетка, с которой с помощью ферментов снимают клеточную стенку. Она эту стенку восстановит, как бы в течение суток с ней можно работать. Дальше можно либо с помощью электрического разряда туда ту же самую плазмиду, выделенную из бактерии, отправить, либо с помощью полиэтиленгликоля, так называемый трансфекция с полиэтиленгликоля. И потом, в принципе, хотя это, конечно, работа квалифицированная, их не сделали, но вы можете теоретически и практически из одной клетки из растительного протопласта, который вы можете отобрать по устойчивости к антибиотикам, вы можете регенерировать целое растение. Что, собственно, и делают. В принципе, вот все, что я вам перечислил, трансфекция или электропорация протопласта или обстрел растительных тканей, в основном используется реальной технологии для, как правило, однодольных растений. Потому что главный инструмент, к которому мы с вами сейчас переходим, которые в основном для доставки и используются, в подавляющем большинстве случаев, а именно агробактерия, эффективно работает прежде всего на растениях двудольных. Поскольку однодольные злаки — это важная разновидность растений, то приходится с ними обходиться более сложными, ну, скажем так, более требовательными методами. Потому что вам нужна либо кошка, либо вообще не раз. Итак, Agrobacterium tumefaciens, это латинское название официальное этой самой бактерии, у нее есть ближайший родственник, который родовое название то же самое, Agrobacterium, но видовое название Rhizogenes. Это тоже почвенная бактерия. Внешне они вызывают опухоли корней природы, эти бактерии. Либо так называемые короночные жалы, Agrobacterium tumefaciens. Либо так называемые космами кори, это в случае с Rhizogenes. Это самые настоящие раковые опухоли растений. Полный аналог опухоли человека и животного. Собственно, главное, что есть в этих опухолях, это неконтролируемое деление клеток, которое как раз индуцируется агробактерией. Если в случае с человеком это может, скажем, вызвать онкогенный вирус, да, здесь это вызывает агробактерия. И основную роль при этом играет так называемые TI-плазмиды. Первый термин, который вам надо запомнить. Собственно, TI, оно и происходит от английского human inducing. И это самая TI-плазмида в природе переносит в ядро растительной клетки некоторые достаточно протяженные последовательности ДНК. Это так называемое ТДНК, это тоже международное название. Но здесь буква Т происходит не от слова тюмор, а от слова трансфер. Вот, вы постараетесь это выучить. То есть трансфер — это перенос, да? Соответственно, главное, что происходит при этом переносе, это два процесса. Главный из них для агробактерии, это для чего, собственно, все это и делается. Это синтез так называемых апинов. Апины — это набор своего рода уникальных химических соединений, которые... То есть апины — это, собственно, производные либо сахаров, скажем, есть такой ламный апин, который из манозы получается. Либо аминокислоты. Скажем, из аденина тоже можно делать апины. Существует несколько разных. Смысл этих апинов в том, что, во-первых, туда переносится эта же группа, NH2, группа с азотом. И как бы агробактерия за счет этого утилизирует через растение, утилизирует атмосферный азот. Второй смысл в том, что если она преобразует растительные питательные вещества в удобную для себя и неудобную для растений форму, она как-то таким образом паразитирует. Потому что само по себе растение эти апины усваивать не может. Усваивают агробактерии. А для того, чтобы это все происходило, и для того, чтобы это происходило, агробактерии переносят еще и ферменты, ответственные за вот этот самый опухоль, то есть гормоны роста. Например, ауксин. Ферменты, которые усиливают синтез, участвуют в метаболизме ауксина. И не только ауксина. Вот. Соответственно, вот на этом слайде у вас схематически нарисована типовая TI-плазмида природная. Это довольно большое образование, которое, ну скажем, обычно до 200 тысяч пар оснований. И в ней, собственно, два основных, две основных области, которые за третьи основные функции отвечают. Как правило, они переносятся отдельно. Это вот, собственно, одна ДНК, вот левая, да, здесь основная, и ДНК правая. Значит, соответственно, вот здесь вот вы переносите там 8 генов, ответственных за метаболизм ауксина как раз, да? А здесь за монопин, атропин, за синтез двух апиновых соединений. Вот, соответственно, вот у вас два участка ДНК, то есть это то, что непосредственно в природе переносится в ядро растительной клетки. А также мы с вами впервые сталкиваемся с таким понятием, как область вирулентности. Поскольку дальше мы с вами дойдем до вирусных векторов, то здесь тоже важно это различие провести. И дальше несколько раз мы столкнемся с так называемыми вирген-генами, вирген-белками. Маленькие буквы это пишутся. Никакого отношения к вирусу это не имеет. Это агробактериальные гены, агробактериальные белки, которые кодируются этой самой плазмой гены. И обеспечивают сам процесс переноса и формирование пилей, то есть связи, которые образуются между бактериальной клеткой и растительной, то есть между прокариотической и эукариотической клетками. Некоторым образом уникальный процесс, который вы больше не будете встретить. Соответственно, область вирулентности, да, в которой закодированы вирген-гены. Есть здесь origin. Агробактериальный, подчеркиваю, origin репликации, не E-coli. И в E-coli он не работает. Ну и ряд других последовательностей, на которых мы не будем останавливаться. Главная суть процесса, который происходит, это формирование вот этих самых, по сути, конъюгация прокариотической и эукариотической клетки, напоминающие бактериальную конъюгацию, которая в кишечной палочке широко распространена. Собственно, вот вся плазмида, которая есть в бактерии, существует процесс, это как бы общая схема, да, существует процесс индуцирования этих самых вирген-генов в агробактерии. Как правило, это означает, что у вас на корне существует раневая поверхность, и с этой раневой поверхности синтезируются фенольные соединения, характерные сахара, и агробактерия это является сигналом. Дальше происходит процесс индуцирования, и нарушается клеточная стенка, формируется пиль переноса. И дальше агробактериальная ДНК попадает в ядро в конечном счете. И ядро может встраиваться и там передаваться уже наследоваться через семена. Собственно, это и есть, то, что здесь нарисовано, это и есть формирование генома трансгенного растения. В самой упрощенной форме. Если этот процесс рассмотреть поподробнее, то первое это как раз индукция. Она устроена максимально простым образом, но тем не менее это каскад из некоторого количества реакций, который знает сильно упрощенный процесс, происходящий в эукариоте, скажем, у человека, как работает гормоны роста. Да? Здесь есть два бактериальных белка, один из них сидит в мембране, белок ДНК, который при под действием тех самых внешних соединений, вы это можете, естественно, моделировать при необходимости и в культуре бактериальных белков, если вы хотите активизировать. Присутствует белок ФРА, который автофосфорилируется и фосфорилирует следующий белок в каскаде, белок ФРГ, который уже, собственно, непосредственно взаимодействует с промотками хромозомностью генов вирулентности. Дальше начинается ключевой этап, из которого вся зеленая биотехнология, по большому счету, была бы больше ее изучать, была бы невозможна, а именно процессинг ТДНК. Самая интересная часть этого процесса – это вносится с помощью одного из агробактериальных белков, присутствует еще одна, но мы будем на нем потом рассказывать, белок ВИН-Д2, так называемый. Значит, вносят одноцепочечный разрыв. Это, кстати, напоминает механизм репликации некоторых вирусов с кольцевыми геномами. Разрыв, и белок ковалентно пришивается к одной из цепей этой самой плазмиды. И здесь появляется новый мотив, с которым мы сталкиваемся. Это так называемые границы ТДНК. Левая и правая. Это очень важно. Они действительно... Хотя это, по сути дела, прямой повтор, причем небольшой, 25 нуклеотидов. Прямой повтор, но, тем не менее, ориентация эта существует, и перенос происходит именно от правой границы к левой, и никак иначе. Если вы, например, возьмете вот эту последовательность 25 нуклеотидов и развернете ее наоборот, да, антисенс построит, антисенсом, у вас будет переноситься не вот эта часть, а наоборот, основная часть плазмины. То есть, по сути дела, ключевыми в этом процессе, что как бы важно понять, что и есть технологично, ключевыми в этом процессе являются два небольших участка плазмины ДНК. И что особенно важно, перенос не зависит от последовательности переносимой ДНК. То есть, вы можете вот этот ставку, может быть любой. И более того, нет существенных ограничений на размер этой самой переносимой ставки. То есть в опытах переносили до 150 килопас. То есть это очень много. Это очень много, как вы понимаете. Это уже на уровне библиотек генома размера последовательности. Вот, соответственно, образуется так называемый ТДНК-комплекс, то есть это одноцепочечная ДНК плазмидная, ковалентно пришитый между третьим и четвертым нуклеотидом множество разрыв, ковалентно затирозин, то есть ваш друг на этом белке, затирозин пришивается ДНК, и, собственно, этот белок выполняет роль локомотива, он вместе с ДНК переносится в ядро. У него есть сигнал электролокализации этого белка. Дальше, помимо того, генов, мы не будем на всех подробно останавливаться. Важно здесь то, что формируется тот самый вид, который состоит, физически состоит из агробактериального белка ВИН-Б2. Основная часть вида. Вот. Внизу в основании этого вида присутствует атерифаза, это тоже один из агробактериальных белков. Собственно, процесс АТФ зависимый, и поэтому пилим вот эту самую ДНК с локомотивным белком и переносится в растительную клетку. Но не только ДНК. Здесь мы сталкиваемся с еще одним интересным процессом. Поэтому пилим переносится и белок тоже. Точнее говоря, по крайней мере, два бактериальных белка, которые потом играют важную роль. Один из этих белков называется ВИН-Д2. Другой называется ВИР-Р. Опять же, я ключевые буквы вам называю, чтобы не, с одной стороны, не перегружать изложение, а с другой, чтобы у вас была какая-то регистрация участников процесса происходящего. И дальше уже в растительной клетке, в цитоплазме, этот самый белок ВИР-2, образует комплекс с переносимой ТДНК. То есть получается примерно вот такая вот структура. Образуется комплекс неспецифический. Желаете ее, как это делают белки ССП-Е-Коли, или, скажем, белок РПА? Нет, ССП. Или как белок РПА, скажем, человеческий. То есть неспецифические белок, неспецифические связывающие скучную нуклеиновую кислоту. Первые два. То есть с этим антропотериальным белком переносимая плазмидная цепь плазмидной ДНК встречается в цитоплазме. А с белком ВИРБФ она встречается уже в ядре. Процесс этот сейчас довольно интенсивно изучается. Уже идентифицирован ряд растительных белков, которые участвуют при переносе уже в ядро, и не только по цитоплазму, но и в ядро. Я из них вам приведу два. Один белок — это импортимон, уже растительный. Второй белок называется ВИП-1. Не путайте ВИП-персонами, потому что ВИП-1 это вот ВИР Interacting Protein, да, то есть белок, взаимодействующий с ВИР агробактериями, с ВИР-белками агробактерий. Соответственно, все это попадает в ядро. В ядре разбивается от всех этих существующих белков. Считается, что на самом деле, скажем, белок апартинальфа и ВИП-1 уже еще до ядра взаимодействует с эпителием. То есть на самом деле в ядро попадает уже комплекс не из трех и не из двух белков ДНК, а из как минимум из 5 белков, а может быть и больше. Тем не менее, в ядре эта ДНК может встраиваться в растительный геном. И здесь мы встречаемся с еще одним важным принципом, который работает для ядерной трансформации, это случайное встраивание. Это принципиально важный момент. Оно, ну скажем так, почти случайно. То есть статистически анализировали библиотеки вставок ТДНК и показали, что в районе центромер растительных хромосом она встраивается хуже. Что, в общем, наверное, можно понять с точки зрения здравого смысла. Опять же, показали, что в области схемы, точнее говоря, одной из гипотез схемы интеграции Манго-Сарова существующей, считается, что способствует интеграции, если АТ-богатый участок рядом с ним находится. Вроде бы ДНК легче плавится, да, будет скорченной хромосомой. Опять же, есть некоторые намеки на консенсусную последовательность, которая, как вы понимаете, 6, 7, 8 нуклеотидов практически случайно последовательность, тем не менее. Они нам известны, то есть они нарисованы на этом слайде. И, как несложно увидеть, собственно, эта консенсусная последовательность напоминает участок последовательности этих самых бордеров в конечном счете. Да? Это у вас то, что осталось от правого бордера. Напишите в конце то, что у вас от левого границы. Вот. Соответственно, по одной гипотезе наиболее распространенной относится одноцепочечный разрыв, белок ВИРБ2 убирается, и с помощью растительной лигазы сшиваются последовательности ДНК, ядерные лигазы растительные. И на следующем цикле репликации у вас уже эта ДНК одноцепочечная будет воспроизведена и во второй цепи генома. По другой гипотезе разрыв является двуцепочечным. И, соответственно, сразу сшивается, сразу, да, то есть одноцепочечная цепь достраивается до двуцепочечной еще в ядре, еще до интеграции, и потом встраивается как сразу как двуцепочечная ДНК. Мне эта гипотеза, честно говоря, нравится больше, она естественно не живет. Соответственно, на основании этой самой тяги плазмиды, пока все, что мы с вами рассматривали, это природный процесс, мы переходим уже технологии как таковой, генной инженерии как таковой. И после разного рода манипуляций исследований, а исследования в этом с начала 70-х годов, то есть уже 30 лет, придумали практически вот то, что сейчас, например, реально используется, это так называемый бинарный вектор. Еще один термин, который вам необходимо запомнить. Вот схема типового коммерческого бинарного вектора, значит, вот здесь приводится. Почему вектор бинарный? Смысл в этом названии, собственно, так же два, как и в самом названии. Первый смысл в том, что это вектор, который способен реплицироваться как в геркуле, так и в самой агробактерии. Для этого нужны, как правило, нужны разные уровни репликации. Соответственно, вот на этом векторе, который здесь нарисован, камбрия 1300, значит, вот у вас один origin, в принципе, VR-322, это для векторе. А второй origin, вот этот VRS1, это origin агробактериальный. Второй смысл названия бинарного вектора заключается в том, что на самом деле природная тяга плазмида разбита на две плазмиды. Одна плазмина, которая постоянно, то есть, собственно, две функции, это ДНК, да, переносная ДНК, и вируленность, они разделены в разные векторы. И она даже встроена, в генной вируленности встроена прямо в хромосому агробактериального. Но, как правило, это все-таки плазмида. Соответственно, все гены вируленности, то есть все вспомогательные гены выделены в один вектор. И все, что непосредственно имеет отношение к переносу ДНК, то есть бордеры, и в принципе вся остальная часть, естественно, все природные гены, которые переносятся, они нужны для работы. Поэтому, по сути, она редуцирована до левого-правого бордера, а также сайта. Пылинкера, то есть сайта планера, частной планеры. В принципе, обычно, хотя и не всегда, присутствует еще дополнительная переносимая область. ДНК, вот видите, у вас левая граница, вот у вас правая граница. Здесь даже присутствует LAC-Z, участок в бинарном векторе, для белоголубой селекции, где поле, она как раз работает. Вводится еще кассета переносимого области, селективный маркер, чтобы вы могли, скажем, отбирать будущие трансгенные растения или будущие каусы, например. То есть это культура недифференцированная. Соответственно, у вас переносимая кассета экспресс – это устойчивость либо к антибиотику, в данном случае к деклинициру, либо, например, используется довольно часто устойчивость к гербициду растительному. И промотор транскрипции, который будет работать в среде растительной клетки, это, естественно, промотор уже эукариотический. Не прокариотический, а эукариотический. В данном случае это промотор из одного из эффективно работающих растительных вирусов. Соответственно, сайт полиадминирования, конечно, должен быть. Да. И, собственно, селективный маркер переносится. То есть для растений в данном случае. Это еще один, можно перейти смысл этого бинарного вектора, хотя и не главный. Это 2 на Т и 3 устойчивости к антибиотику используется. В данном случае один микромицин для растений, для будущих, для стебелей, для селективных растений. А микромицин, скажем так, в данном случае, это для отбора в Е-коли или в агробактерии селективности. Помимо этого, обычно, используемых реальных штаммов, есть собственная устойчивость, которая позволяет их отделить от Е-коли. Соответственно, при использовании такого бинарного вектора вы, как правило, в отличие от Е-коли, агробактерию растет сразу на 3 антибиотиках. В данном случае это будет фономицин на плазмиду, на бинарный вектор,
Затем используется, опять же, упаковка в обороне штампа, используется гентамицин. Это, соответственно, верхняя, да? Гентамицин, это на то, что осталось от чая глазными, так скажем, да? Чтобы сделать ленкости. И третий антибиотик, гентамицин, который на саму агробактерию, то есть, чтобы ее не будет силиконом. Ну, как бы ничего страшного нет. И принципиальных отличий от работы с Е-коли тоже не существует. Единственная существенная разница – это то, что бактерия растет на 68 градусах, в отличие от 37. Среды используются те же самые. Вот. Соответственно, в данном бинарном векторе вы имеете этот ключевой участок, да, область полилинкера, куда вы можете вставить, скажем, какой-то ген, который вы хотите. То есть еще одну кассету экспресса, помимо селективной, еще одну кассету экспресса, тоже как промотор активный, в простейшем случае, да, это какой-нибудь ген, ну скажем, того же зеленого флуоресцентного белка. Промотор транскрипции, терминатор транскрипции, и у вас будут из агробактерии переносится в растение две кассеты экспрессии, по сути дела. Да? Следующая разновидность стабильной ядерной трансформации, которую мы сегодня обсудим, это хлоропластная трансформация или пластидная трансформация. Здесь нарисована хлоропластная ДНК, мы с вами. Как правило, в данном случае это 156 килобаз, обычно это от 120 до 160 тысяч пар оснований. По сути, это кольцевая ДНК, но некоторым образом можно сказать, что это плазмина, да, такая хлоропластная. Поскольку хлоропласт сам по себе представляет какие-нибудь считают прокариотического симбионта, да, вот оно там уже выглядит. А, причем, что важно и существенно, количество копий такой пластины ДНК на клетку, на удивление большое, от 10 тысяч, в некоторых случаях даже 50-60 тысяч копий на одну клетку. То есть, если вам удастся такую ДНК вставить чужеродный ген и заставить его работать, то вы получаете очень много преимуществ. Помимо того, что это много копий на клетку, важным преимуществом с точки зрения, по крайней мере, биобезопасности является то, что это не наследуется через семена. Соответственно, вы можете не бояться перекрестного опыления, можете не бояться того, что там длинные растения бежит в природу и так далее, и так далее. То есть это можно назвать только вегетативным размножением. Это раз. Во-вторых, поскольку это прокариотические симбионты, это отделено от остальной клетки, здесь вы можете как раз прибояться сайлинсом, умолкания генов, он здесь не работает. Кроме того, поскольку, опять же, это прокариотическая трансляция, вы можете на самом деле не один ген, а несколько генов переносить одновременно, и они будут успешно экспрессироваться. Поскольку если речь идет в ядре растений, в любых эукариотах, о полиэкспрессионных матрицах, которые, скажем, включают два и более гена, да, у вас будет нормально работать только первый ген. А если у вас речь идет о прокариотическом организме, то здесь у вас будет, поскольку трансляция как зависимая, да, а здесь у прокариотических ДНК как-то нет, и работают последовательные шаги дальше на каждом из генов. И, наконец, что же существенно, здесь как раз хлоропластная ДНК, это принципиальное отличие от клеточной трансформации, у вас процесс встраивания направленный, контролированный, то есть это не случайно.
И вам потом не нужно анализировать, не обязательно, скажем так, анализировать, куда это строилось и что при этом произошло. Поскольку вся бактериальная трансформация построена на гомологической рекомбинации, как и в бактериях. То, чего в ДНК как раз не можно. Ну вот, собственно, это самая гомологическая рекомбинация. Простейшим для простейшего варианта нарисованная. То есть вам, для этого вам не нужен даже бинарный вектор. Вам не нужно вообще ничего. Можете брать любую абсолютно плазменную работающую вектору. Все, что вам нужно, это два планкирующих участка, состоящих из... то есть это вот два участка какого-нибудь хлоропластового гена или участка последовательности. Между ними вставляете нужный ген или кассету экспрессии. И у вас по этим участкам будет встраиваться хлоропластовый ДНК. Да.
А как нам этот полинуклеотид засунуть в хлоропласт? Причем еще в нужном количестве...
Хороший пример, после этого с ним собирался сейчас дойти. Значит, все в теории, как всегда, да, в теории все очень просто. На практике и возникает вопрос, почему при всех этих многочисленных преимуществах, а еще одно, и на самом деле главное преимущество пластидной трансформации, заключается в очистке белка. Поскольку вы имеете некоторый ограниченный объем, определенный остальной растительной клетки, с ограниченным количеством белков, где у вас специруется нужный белок. Поэтому очистка упрощается очень сильно, если вам достаточно распорционировать пластиды от всего остального. С технологической это очень большой выбор, помимо всех остальных преимуществ. Почему же это не используется широко, а это не используется широко? Вот как раз потому, почему вы задали вопрос. Во-первых, сама по себе доставка на самом деле проблемой не является. То есть вот вы просто эту плазмиду с помощью той же самой рекорпорации, про которую я вам говорил, да, можете хлоропластом. Или можете отстрелять это с помощью пушки растительной ткани. Обычно это делают на хлоропласте. Не на хлоропласте, на протопласте, я говорю. На протопласте, да, то есть это берется там в простейшем случае зеленый лист, обрабатывается ферментами, значит, дальше у вас клетки выходят из ткани, теряют клеточную стенку. И в эту культуру просто электрическим разрядом направляете плазмиду. В принципе, просто направили плазмиду, она у вас с какой-то долей достаточно эффективна, как ни странно, попадает в том числе и в хлоропласт. Может быть, она попадает в другую электрическую разряду. Может быть, потом попадает из цитоплазмы. Она может быть в ядре тоже. Да? Но поскольку в ядре она не будет нормально работать, то, скажем так, если у нее нет промотора, если здесь из этого хлоропласта участок, это, скажем, транскрипционный промотор, да? То в ядре работать не будет. И если у вас здесь есть переносимый ДНК селективный маркер, вы можете эти самые протопласты высеять на среду селективного маркера и пытаться отбирать то, что передает. А вот дальше вы можете даже отобрать из этой культуры, скажем, опять это будет ген зеленого протестантного ДНК, вы можете их увидеть. А главное начнется потом, почему это не используется. Главное, это как раз технически, поскольку это проблема культуры тканей растительных, вам, во-первых, нужно, чтобы постепенно, меняя условия селективной среды, добиться того, чтобы у вас все хлоропласты, не только один, два, а все хлоропласты, или большая часть, если чужеродный остался, это стал фейл, она регенерирует растение группа. В-третьих, почему-то, хотя еще раз говорю, это простейшая плазмида, в которой кроме планкирующих участков нет ничего специального. Да? Тем не менее, почему-то эффективно, настоящим эффективно пластидной трансформации происходит только на табаке. До сих пор. Вроде бы удалось добиться каких-то результатов на картошке.
Но все это как бы тоже единичный случай. Понимаете, это не технология, то есть это какие-то люди, у которых хорошие руки, что-то там еще регенерировали. По-настоящему это работает и тут, и даже на неприцельным добавкам количество компаний в лаборатории, которые это реально могут делать, довольно мало до сих пор. Хотя сама по себе пластина трансформация ее уже лет 30.
То есть где-то можно быть устраивать мозгочные рекомендации?
Все, что хотите.
Нет, куда мы это можем устраивать? Или можно как-то найти какие-то участки, которые не важны? Потому что есть опасения, что мы устраиваем, а есть реально ящик.
Ну, как бы, в принципе, хлоропласт ДНК, естественно, известна. Да, вся репостальная дисциплинирована, она изучена, известны все хлоропластные промоутеры конструкционные, которые там работают. Известные безопасные участки, да, это работает эффективно, более или менее. Но вот до сих пор по-настоящему работает только на ПВГ. Почему? Сказать очень трудно. Просто факт такой, умеют работать на нем. И поэтому люди дошли до того, что используют так называемые ЦБИДы. То есть трансформируют хлоропласты табака, а потом их с помощью манипуляций, конечно, переносят табачные хлоропласты в клетки других растений. Это как бы работает. Я не буду подробно останавливаться, просто чтобы вы знали, какие вещи существуют. Но это тоже, как вы понимаете, не от хорошей жизни делается. Да, видите? Ну и в итоге вы получаете вот примерно такую картинку. Простейшая клетка. Зеленый флуоресцентный белок. Ну вот у вас как бы трансформированные хлоропласты. Да. Видно, что это именно хлоропласты. И как бы, в данном случае отобраны те, которые таблетки, которые уже. Это все в культуре, естественно, делается, не на растениях. У вас например, суспензионный янгол. Он был суспензионный янгол. Отобраны постепенно клетки, которые почти все хлоропласты трансформированы. Давайте сделаем перерыв 5 минут. Эта бактерия способна, хотя и не очень эффективна, или даже, прямо скажем, не эффективна, 1000-10 тысяч раз хуже, чем в растительных клетках, но тем не менее, способна переносить животные гены и в другие организмы высшие, начиная с дрожжей и грибов и кончая человеком. Вот, вроде как были показаны прямыми опытами с некоторой долей вероятности на культурах клеток такого рода результаты. С другой стороны, если, скажем, мышки колоть агробактерию, то ничего особенного из этого не следует. Просто потом обнаружить. То есть не просто пустить, да, а мышки там циркулировали, такой бактериальный культуры крови, а ничего такого обнаружить особенного не удается. Поэтому, если вы работаете с агробактерией, а что-то попало в глаз, теперь мы с вами от стабильной трансформации переходим к временной. В простейшем случае это та же самая агробактерия, которая несет один ген под одним промотором и одним терминатором транскрипции. И, соответственно, вы можете не ждать 6 или 20 лет или год, пока отражаются стабильные трансформаты, а на самом деле он начинает работать практически сразу. То есть в течение недели-двух вы можете получить просто уколов, скажем, листочек, заинфицированного материальной культуры, вы можете получить достаточно значимое количество целевого белка. Процесс, соответственно, оказывается существенно быстрее. Другое дело, что вы можете его отбирать и воспроизводить через семена, и это оказывается несколько сложнее делать, скажем, в теплице там, или на грядке. Но, с другой стороны, опять же, агробактериальную культуру получить ночью полгода покачать, как я говорю, ничего особенного. А самое главное исследование экспрессии, что процесс этот не только быстрый, но и вы можете использовать так называемые вирусные векторы. Это тоже разновидность временной экспрессии белка, которую мы с вами сейчас Куда мы переходим?
Значит, что такое вирусы растений? В подавляющем большинстве они построены по одной модели. Там много разновидностей среди них, но все-таки их можно свести к некому набору групп генов. И 85% всех вирусов растений — это вирусы с плюсом РНК генома. Плюс РНК означает, что вы можете эту самую геномную РНК непосредственно транслировать в основное растение. Ну, естественно, первый метод. Из этого следует еще один важный вывод, что у этих самых вирусов растений жизненный цикл происходит цитоплазмой. Весь. Мимо ядра. И накапливаются они достаточно эффективно, вирусные белки. Достаточно сказать, что, скажем, для классического вируса табачной мозаики выход белка оболочки вирусного может достигать, по некоторым оценкам, до 70% растворимого белка. Понятно, что белка оболочки должна быть больше всего, потому что геном частицы формируются. Так вот, собственно, геном заразительных вирусов можно разделить на три группы генов. Первый – это ген, ответственный за репликацию. В простейшем случае это один ген репликации. Репликацию генома и за синтез так называемых субгеномных РНК, это же вирусная репликация. Второй набор генов – это либо один, либо несколько генов, которые отвечают за межклеточные системные транспорты, так называемые. Поскольку, в отличие от вирусов животных, вирусы растений, эта проблема есть. Надо распространяться в плазмодезмом между клетками, а потом выйти во флоему, и сосудистой системе разойтись вверх вниз. И ген белка оболочки. Как правило, на один ген, иногда бывает больше. Соответственно, вы можете ставить в вирусный геном чужеродные гены, спрессированные, в данном случае на схеме GFP, и целевой ген будет работать как один из вирусных генов, да? То есть в ходе вирусной инфекции, нормальной вирусной инфекции в растении. Для этого вам, собственно, нужно первая вещь, которую нужно сделать, это, поскольку геном РНК-овый, это сделать когда новую копию этого генома. Так называемую инфекционную копию, с которой вы уже можете реально работать и производить генно-инженерную манипуляцию. Дальше можно туда интегрировать эксперментальные сайты, ну как бы дальше с ней можно работать. Основная суть экспрессии с помощью растительных вирусных векторов, хотя там тоже есть всякие логические изыски. Главное, на чем мы с вами остались, это экспрессии с помощью дуплицированного субгеномного промотора. Субгеномный промотор — это участок последовательности, который отвечает, это не будет с обычным транскрипционным промотором, да, который отвечает за синтез вирусных субгеномных РНК. Скажу тоже, чтобы вы знали, что бывают растительные вирусы, в которых все гены транслируются как один полипротеин, который потом нарезается газами на уже зрелые белки. Такие вирусы, как правило, не используются в качестве векторов. По причине очень простой, что у вас всех белков одинаковое количество, да? А если вы можете играться с тем, что у вас как бы приказы меньше, там транспортных белков немного, а белка оболочек много, да? То есть как бы оно эффективно просто работает с субгеномными. Хотя так тоже делали и векторы работы, в которых встраивается единый полипротеин чужеродный. Итак, значит, вам надо обычно использовать субгеномный промотор гена белка оболочки, естественно, да, поскольку белка оболочки больше всего накапливается. В простейшем случае вы просто дублицируете последовательность. Сам у себя субгеномный промотор, в общем, небольшой. Это где-то
минимальная последовательность считается 270 тысяч килограмм.
Хотя для эффективной работы его иногда делают и больше. Собственно, у вас вместо, в данном случае, для этого мышечного вируса у вас должен быть пресс-субденом РНК работает, да? Значит, при вирус-вирус электро у вас будет скопизироваться не 2, а 3 субденома. И, соответственно, образовывается лишний белок. Такие векторы были сделаны довольно давно, еще в конце 80-х годов, и они обладают одним существенным недостатком. Существует такой процесс, как РНК-рекомбинация. РНК-рекомбинация, Суть ее в том, что у вас, поскольку матрицы все эти реплицирующиеся вирусы, у вас две реплицирующиеся матрицы могут обмениваться последовательностями, как и специфические вирусные процессы, по РНК-рекомбинации. И в итоге вы получаете ситуацию, когда у вас между повторяющимися последовательностями, да, субгеномным промоутером, у вас выкидывается вставка. То есть такой вот вирусный вектор у вас за пределы инкубированного листа не выкидывает. То есть системный полусосудистый системный растения останется не будет. Поэтому на следующем этапе люди стали используют так называемые гетерологичные субгеномные промоутеры, то есть чтобы последовательности были разными. И это работает довольно эффективно, если вторая последовательность всегда из близкородственного вируса, ну скажем, относящаяся к одной группе. Вот, но нуклеотидные последовательности они там имеют, скажем, 50% гомологии, то это значит, что уже приказывает последовательность узнала и начала работать. Соответственно, в этом случае вы получите вектор, который будет уже стабилен, и можно рассчитывать, что он у вас разойдется по всему растению. Это называется, этот процесс называется системная экспрессия. Системный эффект и системная экспрессия. Но дальше возникает вопрос, что у вас субгеномный промоутер второй, да, подъем белка оболочки, гетерологичный, но белок оболочки, который он контролирует, все еще от прежнего вируса. Было показано, что если использовать не только гетерологичный белок промоутер, но и гетерологичный белок оболочки, то такой вектор работает не лучше накопления как вирусных белков, так и целевого, получается эффективным. При этом частицы тоже формируются, несмотря на то, что много получить чужого вируса. Берионы образуются, и все эффективно работает. Наконец, у вас есть в любом таком роде геноме есть нетранслируемые области, как бы важные эволюционные участки, 5 штук нетранслируемые области и 3 штук нетранслируемые области, которые, в свою очередь, пока не для ВТМ, то есть у нас на конце может быть либо ТРНК-подобная структура, либо более А-последовательность. Но в случае с вирусоподобной модельки у вас есть ТРНК-подобная структура, дистинктивная. И существует, здесь она схематичная, ну, так называемая область псевдоузлов. Все это последовательность где-то примерно порядка 100 нуклеотидов, которую можно уложить в такие, такая структурированная, можно уложить в три, поскольку это РНК, можно уложить в три псевдоузла, которые играют важную роль не только в репликации, но и, как выяснилось, в трансляции. Дело в том, что как вирусные геномные РНК, так и субгеномные РНК, они на самом деле циклизуются в реальной жизни. То есть у вас вот эта самая РНК-подобная структура оказывается сближена с концом РНК, скажем. В области псевдоузлов, которые перед ним стрикали, нарисуют схематично, она на самом деле в трансляции тоже какую-то достаточно важную роль играет, по крайней мере, эффективно работает. Вот. И, соответственно, если вы поставите эту область псевдоузлов Но только он будет все в двух векторах по подобной структуре. Потому что репликация вирусная узнает вот эту часть. Если вы поставите дополнительный участок, видите, из теоретических слов, после гена, который вы собираетесь экспрессировать, естественно, это тоже должен быть гетерологический, да, участок, то вы получите несколько раз повышенный выход в итоге. То есть достаточно, можно даже сказать, совершенно искусственный вирус, в котором дуплицированы субгеномные промоторы, дуплицированы в области псевдоуглов, поставлен гетерологичный белок оболочки, ставлен чужеродный ген, и все это довольно эффективно работает. А именно, вы можете, значит, это все у вас присутствует, да, в виде КДНК-копии, плазмиде, самой обычной РНК-плазмиде, и вы можете эту самую РНК считать, что здесь у вас перед началом генома стоит фаговый промотор, бактериофаг, Б7, либо СП6. Что это такое? Это очень короткий участок, всего на 17 нуклеотидов. 17-18, который вот этот бокс расположен в стык с началом вирусного генома. Допустим, начинается там 3-4. То есть у вас без респектного сайта, без всего. Значит, расчет идет на то, что у вас плюс первый нуклеотид транскрипционного является первым нуклеотидом вирусного генома. При этом вам необходимо, значит, то есть вы ставите транскрипцию индика, высчитываете вирусный геном с плазмиды с помощью РНК-полимеразы бактериофага, который коммерчески доступен, потому что купить компанию сколько-то недорого. То есть индика высчитываете РНК, и потом этой РНК можете заразить растение, получить инфекцию. А проблема здесь заключается в том, что, ну, как бы это все-таки процесс, в общем, требующий квалификации. И главное в том, что вам нужно, здесь у вас нарисован этот шарик, начать КЭП. То есть вам не просто нужно поставить транскрипцию, а поставить транскрипцию, чтобы сюда включался вместо первого нуклеотида, на самом деле, аналог его. То есть у вас был бы просто первый, да? Еще, то есть включается динуклеотид. Это очень важно, потому что если у вас не будет первый этот самый транскрипт инфекционный, то там 100 тысяч раз будет хуже процесс происходит. Как это, собственно, тоже гуанозин, да, 7-бутилгуанозин. То есть модифицированный инфекционный, который развернут по отношению к основной цепи, за счет качества света. Не качество электричества, как обычно, а не канонического света. Вот, такую вот копированную транскрипцию поставить, чтобы у вас много РНК было, довольно трудно. И чем длиннее геном, тем труднее это будет происходить. Поэтому люди вспомнили, что есть агробактерия, и решили скрестить ежа с ужом. И сделали это успешно. А именно, вы можете, если помните, я говорил, что последовательность переносимой ДНК не важна, да? Важна какой бордер. Вот если между бордером поставить не ген, а поставить полный вирусный геном, то вы избавляетесь от всех технологических проблем, связанных с работой инвитро, синтезом РНК, скопированной транскрипцией и тому подобное вот вещание. То есть вы клонируете ту же самую КДНК-копию вирусного генома или вирусный вектор, но клонируете не под фаговый промотор, для того, чтобы он не делать, а клонируете под нормальный эукариотический промотор, который работает в растениях, и который вы использовали, скажем, можете использовать для получения трансгенных растений, чтобы у вас это работало в ядре. Проблема здесь та же самая, то есть у вас есть промотор, вам надо поставить вирусный геном, стык,
без дополнительных
нуклеотидов. То есть, опять же, тот первый нуклеотид комплексный.
И здесь вы уже можете не заботиться о проблеме КЭПа, поскольку у вас эти РНК будут копированы так же, как вирусная РНК, сейчас считываемые будут копированы так же, как и любая нормальная растительная РНК. Более того, вы не просто скрещиваете ежа сужом, вы еще направляете его туда, где он никогда же не угодился, а именно в ядро, сколько вирусов цитоплазматических. Вот. А здесь, что у вас есть конструкция вообще? Ордеры, да? Промоту транскрипции, терминатор транскрипции. И вместо гена вы ставите полную копию вирусного белка. Дальше такую плазмиду. Да, то есть у вас вся эта кассета в бинарном векторе. Всю эту плазмиду поставляете в одну бактерию и можете инфильтрировать растения. В простейшем примере это не требует вообще ничего. То есть вы бактериальную культуру ночную откручиваете на центрифуге, присутствуете в простейшей гипере, набираете шприц без иголки и наносите рамку на грудную мембрану шприца и просто прокалываете лист. У вас будет видно, как межклетки падают, то самое это бактериальная культура. А дальше у вас начинается инфекция. Выглядит это примерно следующим образом. Это вот вектор, который я в свое время делал. Здесь поставлен промотор растительного гена Артин-2 из Арбидопсиса. Вы знаете, какое растение, да, Арбидопсис гена? Главное биогенетическое растение. Соответственно, растительный ген поставлен вирусным геном, в базе лежит ВТМ. Значит, максимально усложненный вектор по той схеме, которую я показывал из Гаукана, вирусом. И вот вам на выходе системная инфекция, значит, GFP, да, вот видно хорошо, правильно стадия, 11 дней после инокуляции. Видно, как блок распространяется по жилкам, расходится. И выходит из сосудистой системы, система мезофил. Весь процесс занимает полторы недели, да, в отличие от нормальных растений. Могу вам сказать, добавляю, что подобного рода фокусы используются даже в Диснейленде. Правда, там у них не агробактериальная как раз инфекция используется, не используем агробактерии, а просто вот как раз вот этот вариант с натиранием транскриптом. Вот. Но такой агробактерий подсвечивает инфиолет, да, соответственно, это используется там как результат аукционов, когда поезд идет через комнату ужаса, и вот инфиолет выбрасывает. Вы высвечиваете какие-то растения, примерно такие же. Для неподготовленных людей это происходит в семье 4, особенно если это компания, а растения дальше. Соответственно, все это не останавливается, как известно, никогда. Поэтому довольно сложный вирусный вектор, который я вам нарисовал, на самом деле пределом не является. Вот. Его можно усложнить еще дополнительно, а точнее произвести то, что называется деконструкция. Деконструкция и восстановление. То есть разбить его на части. Это очень удобно. Во-первых, с точки зрения той самой биобезопасности, или, по крайней мере, людям, которые заинтересованы, это можно объяснить. А главное не в этом. Главное в том, что вы как бы ту часть генома, которую вы не меняете, вы выносите, точно так же, как было разобрано природные цели глазы на бинарные вектора и на все остальное, да? Точно так же можно разобрать вирусный вектор. А ту часть, которая нет, никак не затрагивается, а именно гены ответственны за репликацию, гены ответственны за вирусный транспорт. И на ту часть, которую мы модифицируем, составляете какие-то гены. Естественно, я могу сказать, что если у вас полный вирусный геном запланирован в плазмиде или поле, то работать с такой плазмидой, в общем, довольно трудно.
Чисто технически.
Потому что не во всех штаммах такая плазмида оказывается стабильна. Бывает, что последовательность выкидывается. То есть можно подобрать условия, которые сюда можно работать. Ну, конечно, гораздо проще, если вы что-то собираетесь планировать, особенно если вы собираетесь планировать несколько дел, гораздо проще работать с небольшим вектором, чем с полувирусным геномом. А дальше, собственно, идея в том, что вы используете сайт-специфическую рекомбинацию для того, чтобы этот вирусный вектор собрать в растительную клетку из кусков. В данном случае, кстати, это действительно успешно используется, и такие работы есть. Используется так называемая Крилов-система, о которой мы уже слышали. Не знаю, вы нам не подробно это понимаете. Короче, это система фагового происхождения, используемая для интеграции профагов в геномную бактерию. В простейшем случае вы можете использовать сайт рекомбинации, который должен быть одинаковый, хотя бывают другие механизмы рекомбинации. Используете и фаговый белок, который прекрасно работает на рекомбинацию в растениях. Соответственно, у вас получается трехкомпонентная система, из которых вы реально работаете только с этим компонентом. Дальше вы используете не одну агробактерию, а смесь агробактерий. Не одну культуру, а три. Соответственно, две культуры у вас кодируют основную часть вектора, собственную рекомбинацию и ту конструкцию, которую вы получили. Вот. Дальше все происходит само. То есть в растительной клетке, если вы заходите в источник или стреляете его этим самым плазмидом, вы получите. В принципе, можно этим плазмидами и для всякой агробактерии. Можно просто использовать ту же обстрел частицы. Будет достаточно эффективно работать. Дальше вы получаете такая рекомбинация, как показывает практика, происходит с эффективностью. Скажем, 100 событий на лист. То есть вы получите 100 точек, в которых у вас будет распространяться вирус, и вы можете отнести просто по выборке какая-то лампа, тоже не любит пресс. Это на уровне ДНК. Главный недостаток такого рода подхода заключается в том, что у вас остается иной сайт рекомбинации. Избежать этого никак невозможно, если использовать сайт-специфическую рекомбинацию на ДНК уровне. Но этого можно избежать, если использовать блок вируса на РНК уровне с помощью рибозима. Причем не просто рибозима, цис-рибозим, а транс-рибозим, который сшивает разные физически отдельные куски РНК. Та работа, которая реально была сделана, технологически, которая эффективно работает, использовался рибозим из гидры, который тоже очень эффективно, если рекомбиназа из фага, то рибозим из гидры. Он довольно большой, транс-рибозим отличается от цис-рибозима. Чтобы вы представляли масштаб происходящего, примерно 450 нуклеотидов. Вот. И все, что вам в этом случае нужно, это некий участок. По сути дела, любой участок, любая последовательность ДНК, последовательность в несколько сот нуклеотидов, которые вам нужны для того, чтобы она используется в одной конструкции в прямой ориентации, в другой конструкции в обратной ориентации. И чтобы у вас они осваивались за счет обычного комплементарного взаимодействия. Той работы, которую я знаю, значит, использовалась проблема гена кондиционной устойчивости. И можно разумным образом организовать весь процесс таким образом, там происходит перед трансом верификации, что у вас произойдет сшивание нуклеотид в нуклеотид. То есть выщипится как последовательность использовавшегося для спаривания, так и сам рибозим. То есть в итоге у вас сошьется как нуклеотид в нуклеотид, и вы получите Все это происходит в ядре, разумеется, да, поскольку это конструируется для расходов. Естественно, он может быть циркуляционным каналом здесь и здесь. И опять же, вы можете заколоть эту материю уже не две культуры, не три культуры, а две культуры. И получите процесс, конечно, менее эффективный, чем ДНК-рекомбинация, но достаточно эффективный. И 50 событий на лист, несколько 200 вы получите, что более чем достаточно. Да? Потому что все равно потом у вас эффект распространится по всему листу и пределе же всему растению. Наконец, третий важный такой аспект, который вирус исследователей сейчас используется, это поверхностная экспрессия. То есть вы моделируете свои не отдельный белок синтезировать, да, с помощью вирусного описанного субгеномного кома, а моделируете вирусную частицу. То есть делаете химерный вирус, по сути дела. То есть задача, собственно, вот частица ВТМ, да, нарисована здесь, а он устроен, так сказать, вирус спиральной симметрии, соответственно, много-много копий, 2000 копий рукав, уложены по спирали вокруг, значит, этой самой плюсеров кран. Примерно там, частица 300 нанометров получается, вот эта палочка. Соответственно, если вы знаете, а по ВТМ это известно, как организован этот самый белок оболочек, в частице, как он уложен, да, вы можете разместить чужеродный не белок, но и биток какой-нибудь, да, ему разделить, скажем. Иногда используют, ну, простите, почему-то гендерный биток. Расположен таким образом, что он будет на поверхности частицы. Таким образом вы получаете по сути дела вакцину. Причем вакцину изначально безопасна. Вам не надо ее ослаблять, вам не надо ее пробивать, вам не надо бояться, что она выйдет под контроль. Потому что вирус растительный, и он не заражает животных и человека по определению. И если у вас этот самый эпитоп повторен по всем белковым единицам, то это оказывается, может оказаться достаточно эффективно. Да, получится 2000 копий, это только одна частица, а теперь частиц. Там образуется очень много. Соответственно, этот белок чужеродной последовательности можно вставить либо сам ген белка оболочки, на один конец или на С-конец, либо внутрь последовательности, но так называемую петлю, да, то есть идея в том, что у вас самое, если вы знаете, что это петля будет наружу, если вы оставляете петлю, он тоже будет глядеть наружу, если у вас нормально получится. Вот. Ну и сейчас я расскажу вам, чтобы от абстракции, которую мы с вами можем перейти в конкретику, расскажу вам, приведу конкретный пример работы, которую в нашем лаборатории делалась. Была внедрена до конца, делалась от начала до конца. Как раз по такому химерному вирусу. Что умеет современная зеленая растительная биотехнология? Итак, значит, за основу был взят белок вируса гриппа, один из белков вируса гриппа. Все знают, что у гриппа два поверхностных антигена, да, где он гнезинный и унитаз, там аж отдельный антиген и так далее. Но у него есть на самом деле и третий поверхностный белок, который, в отличие от двух остальных, консервативен по последовательности, точнее говоря, та его часть, которая выделена наружу, белок проведенный канал веревами М2 белок, где матрица, значит, заявка на основной матрице веревки, и его 23 аминокислоты глядят наружу. И они как раз-таки консервативны, по крайней мере, для человека. Всех заряд можно по ним сделать консенсусную последовательность, скажем так. Мы ставили так называемый M2A биток вируса гриппа, мы ставили его внутрь вируса, из которого был вектор, который за это сделанный вирус табачной мозаики, собственно, как раз то, что мы с вами уже разбирали, да, правая граница, левая граница, терминатор транскрипции, как провод транскрипции актин-2 растительный, терминатор транскрипции, правда, не растительный, а бактериальный, генный больный синтез, ну, по сути, кожа растительная. А, и, собственно, геном, да, который включает репликазу, в ней есть супрессированный стоп-канал, то есть 42 белка, один транспортный белок, один белок оболочки, и мы ставили последовательность по N2 и эпитопам между как раз спиной, торчащей наружу, не в самый конец, а чуть-чуть до него не доходя. Между 154 и 155. Короче, там осталось 4 аминокислоты от белка оболочки. Вот вся последовательность была оставлена в двух вариантах. Две аминокислоты были заменены. То есть была природная последовательность, где цистеин стоит, и безменинный сирин. Потом оказалось очень существенно для сборки белков. Соответственно, добились системной инфекции растений полтора. Здесь на этом слайде, ну, по крайней мере, на этом экране меньше хорошо видно. То есть, поверьте мне, у нас здесь такие желтые хлорозы по соединительному, да, это, поскольку это не GFP, вы сами не видите, но вы можете увидеть этот внешний. Вот как бы реанимированный, вот зеленый, вот это уже пожелтели все. А вот это же, значит, эти желтые хлороты распространяются по всем системным листьям. Полторы недели с нами перекурятся. Вот, растение не томат использовалось, а пентемиан называли. Ну, это тоже растение прескоростных табака. Остались табак, как называли. Вот. И имея системную инфекцию, вы можете подтвердить генетическую стабильность этого вируса с помощью ПЦР. То есть и перезаразить можно, и с помощью обратной транскрипции можно поднять по последовательности крайне зараженных листьев, которые, собственно, куда вставлялся эпитоп. Можно ее посеквенировать, ПЦР-продукт. Там не было никаких экзаменов. Можно выделить вирусный препарат из этих самых листьев на ультрацентрифуге. И в вирусном препарате оказывается два белка. То есть одного белка только модифицирования не было ни разу, видимо, это не случайно. Тем не менее, как бы в случае с одним мутантом, там выглядит цистеинный, значит, образуется виден только белок, напоминающий по размеру белок дикого типа. Но по сути это протеолизированный вариант белка, и он только из него и собирается миллион, потому что значит, сам белок генетически стабильный. А в случае, где были реальные кислоты заменены, у вас начинают собираться нормальные миллионы. Здесь как, примерно 50 на 50, но потом мы добились соотношения там, 80 на 20. То есть у вас вся вирусная частица на 80%, причем она равномерно, сколько состоит из модифицированного белка, на 20% из. Видимо, то есть протеолизированный, видимо, без него нельзя, нормально не собираются частицы. Вот. Соответственно, это вот просто белки, уже покрашенные в препарате на белковом геле. И вы можете посмотреть эти вирусные частицы с иммуноэлектронной микроскопией. Значит, те частицы, которых белка почти не было, да, ну там чуть-чуть частицы именно. Хотя сам белок в свободном виде присутствует, он именно белок выявляется. Вот. А вот те частицы, которые были в соотношении большое, видно, да, они все облеплены вторичные, вторичные телами золотом и так далее. Ну, как бы видно, что между этими частицами, да, микроскопии разница две кислоты, причем в чужеродной для вируса последовательности. Вот. А дальше мы этот вирусный препарат отдали институт гриппа на тестирование на мышах. Вот. Соответственно, можно выделить такого вируса довольно много, ну, скажем, примерно миллиграмм на грамм растительных тканей выход вируса препарата. Вот. Очищенный вирус можно использовать для иммунизации мышей, просто кровотоком закалывать. И потом, после трехкратной иммунизации, каждую иммунизацию 50 микрограмм всего, смотрели, заражали адаптированным мышам вирусом гриппа, как проверить, как бы, вот, полагаемый защитный эффект. И вот вам картинка, то есть вот эта вот мышь не ионизированные, а вот от мышей ионизированные. Это выживаемость, да, простейший такой пример. Просто сколько мышей выжило? Использовалась либо одна летальная доза, либо сразу 5 летальных доз. И даже в случае с 5 летальными дозами практически разницы особой нет. Да, между, то есть иммунизированные мыши как бы себя прекрасно чувствуют. Поэтому я подчеркиваю, использовался как бы консервативный эпизод. Да, то есть можно рассчитывать, что такого рода вакцины будут иметь универсальный характер. Да? Будет зависеть от сезонных изменений, скажем, вируса. А мыши, которые видны, делают одна длительная доза, как летальная доза, выживаемость под 20%. Ну и, соответственно, если смотреть клинические симптомы по выжившим мышам, они тоже были очень разные, то есть это все выжившие мыши, но те, которые были иммунизированы, они чувствовали себя гораздо лучше. И если смотреть по массе тела, то тоже как бы среди выжившей машины разница была очень существенная. Адаптирование вируса гриппа, собственно, адаптировался в том, что мыши он летали, но для человека он не опасен. То есть это известный штамм, который как тестер используется, чтобы как раз соображение действительно, а не безопасности.